ищем выход. Мы с вами каждый день.
Давай. Ну что же, начинаем. 11:01. В Петербурге. Меня зовут Валерий Нефяев. Вы смотрите программу «Особое мнение» на канале «Ищем выход». Канал «Ищем выход» делают журналисты «Эхо Петербурга». Кто-то говорит, что «Эхо» нет. Нет, вот оно, как вы понимаете. Кстати, кто-то из вас, наверное, слушает эту программу сейчас на волнах приложения «Эхо онлайн», «Эхо.фм.онлайн». Так что... Вдруг, если вы это делаете, заходите к нам на YouTube-канал и поставьте, пожалуйста, лайк. Это важно для продвижения этого видео. Не буду долго занимать время. Представляю нашего гостя Леонида Гозмана, психолога. Леонид Якович, здравствуйте.
Доброе утро.
Да, здравствуйте. И вот что, 3 дня прошло с момента теракта в Крокус-Сити-Холле. Мы делали прямые включения. Вы знаете, в тот момент, конечно, я, когда это все делал, даже... Было не до того, чтобы выразить соболезнования и слова поддержки тем, кто, те, кто находился там, те, кто восстанавливается, конечно, родственникам, близким погибших, что я, собственно, сейчас и делаю. Это правда важно. Вот 3 дня прошло. Что сейчас вы можете сказать по этому поводу?
Ну, вы знаете, я, во-первых, я хочу сказать, что ваша работа была выражением соболезнования. Мне кажется, более важным, чем слова. Потому что, когда происходят несчастья такие, очень важно выражение действенной солидарности. И то, что вы делали, это и было действенной солидарностью. Что я могу сказать? За... Те 3 дня, что произошли, ну, 2 фактически. Это случилось в пятницу вечером, в ночь на субботу был какой-то сплошной кошмар, и непонятно, что происходит. Вот прошло еще 2 суток после того, как стал затихать пожар, и стало понятно, что больше стрельбы не должно быть вот прямо сейчас. Да? Значит, 2 суток. 2 суток прошло. Ну, немного изменилось. Пожалуй, вот что. Пожалуй, что произошло такого действительно нового, да? Во-первых, стало понятно, что туман не рассеивается. Вот туман не рассеивается. Была предложена официальная версия, которая... вызывает сомнения. Да, вот, может, она и правда, черт их знает, всяко бывает, но как-то, когда смотришь на этих людей, ну, как-то, я имею в виду на тех, кого обвинили в этом преступлении, ну, как-то не тянут они на этих хладнокровных Рэмбо. Биография их не тянет, сами они, их поведение, ну, больно какая-то, какие-то более какие-то ничтожные фигуры, понимаете? Может быть, конечно, это мы просто, знаете, так демонизируем злодейство, может быть, да? Ну вот, ну не тянет, да? И больно как-то вся эта... Не стыков столько, да, ну, какое-то дикое количество, но они все говорят. И как эти негодяи поджог осуществили. Говорят, кресло подожгли. Ну, что, вот это вот я бывал в Крокусе, был в Крокус-Сити. Ну, что, это гигантское здание. От одного кресла загорелось? Что, так не бывает, как бы они там не строили это здание через задний проход, но все равно не так, да. Как их задержали, как они проехали 400 километров за 5 часов. Ну, слушайте, я возле Крокус-Сити много раз ездил сам за рулем, да, там в пятницу пробки дикие совершенно, да, там с мигалкой не проедешь. Сколько раз я видел, как всякие машины скорой помощи, милицейские там продвигались черепашьим шагом, потому что их даже пытаются пропустить, но не могут. Ну, как они прорвались? Вот. Почему, если это жаль 23:30, почему съемки при дневном свете? Что за мистика, да? Вот. Это вот одно событие, что, в общем, опять возникает ощущение, что вранье, что что-то скрывают и так далее. Вот. А вы знаете что? Ведь вот, ну, теракты, причем даже такие регулярные, массовые, они же во многих странах бывают, к сожалению. Да? И, ну, вот Израиль сам.
И не о многих стране. Активно так рассказывают, потому что я напомню, что в арабских странах они довольно часто происходят. Но мы так европоцентричны.
Конечно. Тем, что там, да. Конечно. Но, знаете, я хочу обратить ваше внимание на Израиль. Там разные, так сказать, волны террора бывают. И вот я сейчас даже не о том, что там сейчас происходило после 7 октября, а о том, что происходило несколько лет назад. Несколько лет назад был такой период, когда там теракты были, ну, чуть ли не каждый день. И люди привыкли. И вы знаете, вот что поразительное. Там вот вчера здесь взорвалось. Сегодня на этом месте, в этом самом кафе, полное кафе, сидят люди, все веселые, все хорошо, все вроде нормально. Люди привыкли так жить. Почему? Потому что люди могут жить в условиях опасности. Но очень важно понимать, где враг, где друг, где враги, где свои. Это очень важно понимать. Очень важно доверие к тем, кто обязан защищать. Вот мне кажется, что шок, который Израиль испытал 7 октября, связан не только с масштабом жертв, а связан с тем, что оказалось, что те, кому они верили, некомпетентны. Ну, вот, генерал, Моссад, там еще что-то. Вот. А это их провал. Да? У нас сейчас вот какой-то туман вокруг этого действия подчеркивает, что мы не знаем, где враг, где друг. Понимаете? Мы не знаем этого. И слухи о том, а людям не запретишь думать. Никакой Следственный комитет не может запретить думать. Вот эти постоянные разговоры о том, а вдруг это ФСБ? А вдруг это провокация для того, чтобы там что-то, ну, там добиться каких-то внутриполитических целей, да? И вспоминается Рязанский сахар. И вспоминается нераскрытые до сих пор, нераскрытые взрывы домов. Там, ну и так далее. Да? Знаете, вот это на самом деле тоже ужасно. Тоже ужасно. Ну и второе, что важное из того, что стало известно и понятно, ну, новое эти двое суток, это публичная пытка подозреваемых.
Да, то, о чем просто нужно обязательно сейчас поговорить. Я единственное, что из новостей должен сейчас сказать, что только что ТАСС сообщила о том, что в больницах и стационарах после теракта в Крокус-Сити-Холле остается 97 человек в состоянии различной степени тяжести. Это данные Министерства соцразвития Подмосковья. Я призываю наших зрителей, сейчас нам ставьте лайки, пожалуйста. Я напоминаю, нам очень важна ваша поддержка. Про пытки. Это действительно крайне важный сейчас разговор. То есть я вам зачитаю просто одну фразу для того, чтобы, ну, как бы задать тон этому разговору. Маргарита Симоньян у себя в телеграм-канале сказала, что она видит эти кадры пыток и чувствует удовлетворение. Вот что тут сделать?
Вот ведь мразь, а? Ну, понимаете, что на самом деле чувствует и думает Маргарита Симоньян, это, возможно, знают и близкие ее люди. Она профессиональный пропагандист. Она говорит то, что с ее точки зрения, с точки зрения ее заказчиков, надо говорить. Значит так, значит, это надо говорить, да? Значит, это преступление государства. Понимаете? Вот что ужасно. Это преступление государства. Вообще, на самом деле, такого рода эксцесс мог произойти и в другой стране тоже. Так бывает. Так бывает. Вооруженные люди, да еще считающие, что перед ними вот такие страшные преступники, да, они могут себя по-разному вести. Но эти люди должны быть арестованы и преданы суду. У них должны быть адвокаты, которые будут говорить, что они находились в состоянии аффекта. Состояние аффекта снижает ответственность, конечно. Но только нельзя под состояние аффекта подвести отрезанное ухо. Нельзя. Нельзя под состояние аффекта подвести видеосъемку. Нельзя под состояние аффекта подвести выставление на аукцион ножа, которым отрезали человеку ухо. Они же выставляют его на аукцион.
Да, но а что же тогда говорить про видео, точнее не видео, а фотографии с подведенными к гениталиям проводами и телефоном военным?
То же самое.
Когда пишут, что человеку просто решили так помочь.
Ну, то же самое. То же самое. Все это то же самое. То есть поскольку эти люди не арестованы, то это преступление государства. Теперь, понимаете, государство разные преступления совершают, в том числе такие. Но зачем они это показывают? Они, да. А вот видите, а Маргарита Симонян это одобряет. То есть это такое послание государству. Во-первых, это правильно. Мы так будем действовать по отношению к каждому, кого мы сочтем врагом. Вот мы сочтем врагом, мы будем действовать так. И это послание тем, кто может это сделать. Ребята, вперед, вперед. Понимаете, ведь не в том дело, что среди людей в военной форме есть садисты. Они, опять же, они везде есть, и в Америке, и где угодно. Да? Вопрос в том, как к ним относится государство. Оно их контролирует и наказывает, если что-то случается. Или оно их поощряет? Оно их поощряет в данном случае. Наше государство их поощряет. Вот, понимаете, теракт в Крокус-Сити может быть не связан с государством. То есть может быть, вот самая такая как бы благоприятная для властей версия, что это просто провал спецслужб. Ну, везде бывает, проваливаются, да, все бывает. Но вот это событие в этом смысле страшнее теракта. Страшнее теракта. Теракт, если неверная версия о причастности ФСБ, а мы не знаем, верны они или неверны, мы не можем это утверждать, мы с вами не врагались, Симонян. Но вот это точно сделало государство. И это страшное государство. Просто страшное. Абсолютно такое дикое.
Я прошу прощения за этот вопрос, но я просто читаю сейчас паблики сторонников войны, где в целом одобряют все, что было сделано в отношении этих задержанных. И поэтому у меня просто к вам просьба. А вот объясните этим людям, вот у нас сейчас идет как раз голосование по этому поводу, вы оправдываете пытки над подозреваемыми в терроризме или нет? И есть те, кто голосует, что да, оправдывает. Вот скажите им, почему это неправильно?
Почему это неправильно? Неправильно по многим причинам. Значит, во-первых, под пыткой 99 из 99 там, и так далее скажут все, что требуют. Причем они на суде это повторят, потому что они знают, что суд закончится, их вернут обратно в ту же камеру, где их опять будут пытать. Вот. Это же не то, что вот они были, их пытали какие-то отморозки, а дальше их передали там, нормальным полицейским. Это то же самое, такие же люди, на самом деле, да? И они прекрасно понимают, что пытки будут продолжаться, поэтому они повторят. Таким образом, пытки, использование пыток, на самом деле, приводит к тому, что вместо виновных карают невиновных, ну или там мелких пособников. То есть виновники уходят от ответа. То есть те люди, которые на самом деле убивают, они уходят от ответа. Вы хотите, чтобы они остались безнаказанными? Я хочу, чтобы их покарали. Тех, которые это сделали на самом деле. Я хочу быть уверенным в том, что покарали тех, кто это сделали. А не тех, кто на соседней стройке работал, их просто взяли для того, чтобы использовать в качестве козлов отпущения. Это первое, почему это нельзя сделать. Второе, почему это нельзя сделать. Потому что ты можешь оказаться на их месте. Ты можешь оказаться на их месте по ложному обвинению. По случайности. Понимаете, вот есть такое, по-моему, в Уголовном кодексе у нас такое понятие «убийство по неосторожности».
Есть, ну, такое, то есть, 110-й, да, если я не ошибаюсь.
Да, да. То есть, ну, как бы, что за этим стоит? Что любой из нас может оказаться преступником, на самом деле, да? Ну, потому что он ехал на машине, потому что он не закрепил стрелу крана, потому что он еще что-то не то сделал, да? Вот, и кто-то погибнет, елки-палки, вот жизнь, она вот такая, к сожалению, да? Вот. Но это еще надо доказать, что это по неосторожности. В общем, тебя могут обвинить чем угодно. Любого из нас на самом деле. Ну,
так, я сейчас потерял ваш звук.
А, не знаю, сейчас.
Да, последнее предложение, да. Последнее.
Еще одно предложение. Причина.
Можно, любого можно. Да, любого, да, можно, любого обвинить, можно. Да?
Да. И еще одна причина. Валерий, еще одна очень важная причина. Вот знаете, ну, говорят, ну, по крайней мере, такие, знаете, да, популярные, так сказать, истории, что если хищное животное, ну, большое хищное животное, там, тигр, например, да, если он убил человека, если он попробовал человеческой крови, то его надо обязательно найти и уничтожить, потому что он, раз попробовав, он преодолел какой-то барьер, и он будет повторять, и вот их говорят там, тигр-людоед. Да? Я не знаю, правда это или нет, или это, знаете, из сказок там, из Киплинга какого-нибудь там. Но вот здесь это точно так. Люди, которые пытали других людей, будут делать это снова. Они будут это делать просто по пьянке, просто по, они будут делать по отношению к тем, кому они испытывают личную неприязнь, по отношению к, там, я не знаю, к сопернику в любви, там, к сопернику в борьбе за женщину, да, по отношению к соседу, который не так на них посмотрел, там, ну и так далее. Понимаете, они будут это делать дальше. И вы будете жить рядом с ними. И даже если вы не совершите никакого преступления, но просто вы ему не понравитесь, вот вы ему не понравитесь, он сделает это с вами. Ну, про Божьи заповеди и про то, что никто не имеет права поднимать руку на другого человека, я уже не говорю. Это само собой, но я не уверен, что это аргумент, который те, кто сейчас говорят, что они за эти пытки, я не уверен, что они могут услышать этот аргумент.
А у нас продолжается это голосование. Оправдываете ли вы пытки над подозреваемыми в терроризме? И почти 1000 голосов уже у нас есть. Но перед тем, как подведу итоги его, еще один довод наверняка, да, и всем понятный, и правда, точнее, он должен быть всем понятен. Это то, что наказание следует за судом, а пытка – это уже больше, чем наказание. Да? Это, ну, как бы это всем должно быть понятно. И мы же сейчас с вами говорим не о том, что мы оправдываем этих террористов, а мы говорим совсем о другом, о том, что законодательно пытки в России запрещены. А в этот момент это показывают не только по телевидению, но просто распространяют эти кадры. И многие аплодируют. Ведь страшно другое, это то, что очень многие аплодируют этому.
Конечно. Понимаете, аплодируют Я не хочу повторять Владимира Владимировича, который постоянно говорит, а вот в Америке, да? Но,
а у нас здесь уже пишут про Гуантанамо. Ровно то же самое, зрители. А вот у них там. Поэтому вы пока можете повторять.
Вот когда, раз можно, я повторю. Дело в том, что, во-первых, государство американское, я про Гуантанамо не знаю, правда ли, там пытают или нет. Вот, но... Американское государство не демонстрирует эти пытки. Оно не показывает это по телевизору. И оно не подает тех, кто это делает, если это правда там происходит, как героев. Вот не подает. Да? Фактически те, кто оправдывают в Америке, если правда, что в Гуантанамо пытают, то те, кто это оправдывают, они говорят что? Они говорят, что это единственный способ вот заставить их выдать там своих там сообщников и так далее, и так далее. Это как бы, это все равно неправильно, да? Я давал аргументы, что под пытками выдают все, что угодно, и поэтому как бы это неправильно, по-моему, да? Но государство не подает это как норму. У нас оно подает. Но я вам вот что скажу. В любой стране много людей, которые будут аплодировать пыткам. Как в любой стране много людей, которые хотят смертной казни, хотят жестоких наказаний и так далее, и так далее. И как раз роль государства в каком-то смысле и в гуманизации того, что происходит. Понимаете? В гуманизации. И государства, развитые государства, европейские и так далее, они вот противостоят дикости среди собственных сограждан. Они тоже противостоят. Это роль государства. Одна из важных задач государства. Вот. А здесь наоборот.
Да, давайте я подведу тогда итоги этого голосования. Почти 1100 человек проголосовало. 88% нашей аудитории считают, что пытки недопустимы. 12% получается, да, они одобряют. Разум все-таки торжествует, мне кажется, в данном случае.
На вашем канале.
Правильно. Правильное уточнение. Я напоминаю нашим зрителям, что на нашем канале, наш канал существует исключительно на ваши пожертвования, поэтому если вы можете нас поддержать, пожалуйста, сделайте это, потому что мы стараемся работать для вас. И спасибо за то, что вы это делаете. Как это сделать? Написано в описании. Подписывайтесь. Это я говорю новичкам, и ставьте лайки, если вдруг вы забыли. Вот печальная новость опять. Но, правда, пока это база, сообщает телеграм-канал, мы пока не получали подтверждения по официальным. От официальных структур количество погибших в теракте увеличилось до 144 человек. Да. Печально.
Жуть абсолютно.
Самое главное, что, конечно, этот хвост еще будет, скорее всего, нас преследовать дальше. Раз уж мы заговорили по поводу смертной казни, как вы думаете, насколько вероятно ее возвращение в России сейчас? Я не про законодательные какие-то экзорсизы, которые, скорее всего, будут предпринимать в таком случае российские законодатели, а вообще вот вероятность насколько велика?
Во-первых, нет никаких российских законодателей. Ну, просто надо
понимать, да, простите меня за это. Что я
о чем вы говорите, да. Они скажут, они проголосуют, им не скажут, что они
так же, как и нет правоохранителей, да, ведь? А то вот там в новостях, знаете, смотришь, читаешь слово «правоохранители», это те, которые отрезают уши. Угу.
Вы знаете, нет, а вот тут я не соглашусь. Нельзя всех, кто работает в этой системе, мазать одной краской. Не все одни злодеи. Хорошо. Нет, не все. Среди них есть люди, которые реально пытаются бороться с преступностью. Вот у меня пару раз в жизни были случаи, когда мне приходилось обращаться в милицию, в полицию в связи с какими-то преступными действиями, жертвами которых стал я или мои близкие. Вот. Ничего такого особо страшного не происходило. Однажды моего отца покойного выманили 20 тысяч рублей традиционным способом позвонили, сказали, что я попал в аварию, там, чего-то надо. И, в общем, приехал какой-то негодяй, отец отдал ему 20 тысяч. Вот. А потом, значит, звонит мне. Сначала отдал, потом звонил. В общем, ну что, ну, старый уже был человек, вот они его так сделали. И я... Да, и они сказали, что они еще... Вот, там, это первый взнос, так сказать, надо еще там чего-то. Ну, чтобы он приготовил там что-то. И я поехал в полицию, и мы с какими-то там лейтенантами, капитанами ждали их. Просто вот они приехали со мной, говорят, хочешь с нами? Я говорю, хочу. Еще бы. Вот. Ну, мы там машину поставили так сбоку, без опознавательных знаков. И стояли, ждали, что вот они придут. Мы пытались их, так сказать, выманить. Да? Ну, ничего не получилось. Но парни эти явно хотели этих негодяев поймать. Хотели. Вообще, там, ну и полностью со мной соглашались бы вообще, злодеи, там, вообще вот, старика обмануть, там, ну и так далее. Да? Вот. Ну еще там было у меня пару таких случаев, когда я сталкивался, между прочим, с вполне приличными, симпатичными такими, да, по-человечески людьми, вот, которые действительно хотели этих злодеев. Вот. Так что нет, не надо, это неправда, это неправда, это несправедливо. Это несправедливо по отношению к ним, мне так кажется. Вот. Значит, я думаю, что число, так сказать, злодеев там возрастает по мере роста их статуса. Вот там среди больших начальников злодеев, я думаю, больше, чем среди там мелких. Вот. Но, тем не менее, в общем, все равно. Нет, ребята, среди них есть нормальные ребята, и не надо их. Не надо их всех обижать. Это ей-богу, неправильно.
Хорошо, про смертную казнь тогда. Насколько вероятно?
Я думаю, вот как. Ну, во-первых, хочу напомнить вам, что товарищ Сталин довольно долго жил без смертной казни и казнил направо и налево. Ему это не мешало, отсутствие смертной казни. Да? И, значит, если что, то этим это тоже не помешает. Значит, смертную казнь введут, если введут, не для того, чтобы можно было казнить там, конкретного там, злодея, там, допустим, а для изменения внутриполитической обстановки в стране. Вот для этого это введут. Да? А это в контексте всего происходящего. Вообще, знаете, мне кажется, что как-то, вот этот кошмар Крокуса, да, он заслонил от нас очень многое. Ну, просто вот, ну, потому что такая, знаете, слепящая такая вспышка, да, и поэтому как бы мы не видим того, что было рядом. Но ведь на самом деле, вне зависимости от того, кто это сделал, вне зависимости, теракт великолепно ложится на все, что делали и говорили в последнее время российские начальники. И даже если они не имеют никакого отношения к этому теракту, отношения может быть разные. От они сами это сделали, да, я этого ни в коем случае не утверждаю, но логически это возможно, до это было для них неожиданностью. Но в серединке, между прочим, есть, знаете что? Они это сделали не сами, это делали какие-то отморозки. Они это узнали заранее, поскольку следили там камеры и все такое, и решили, ладно, пусть сделают. Значит, тоже возможно. Значит, тоже возможно. Так. Потому что на самом деле теракт, я не утверждаю, но теракт, мне кажется, бенефициаром теракта являются российские власти, являются ровно те люди, которые определяют нашу политику сегодня. Посмотрите. За несколько дней до выборов Путин сказал, что воссоединение Украины и России невозможно. Неизбежно, простите.
Неизбежно.
Неизбежно, извините, это я свое сказал. Я считаю, что оно невозможно. А он считает, что оно неизбежно. Это значит, что он заявил, как верховный главнокомандующий, что война будет идти по пути эскалации, и он не остановится, пока не захватит всю Украину. Это, по крайней мере, его интенции. Может, не получится, скажем, не получится взять Киев. Но он говорит вот сейчас, после двух лет тяжелой и неуспешной для России войны, он все-таки говорит, ничего, мы все равно возьмем Киев. Мы все равно все возьмем. Ну, не сейчас, ну, через 5 лет. Ну, возьмем, да. И он сказал сразу после своего триумфального переизбрания, он сказал, что задача его президентства, его нового срока, будет специальная военная операция и укрепление обороноспособности страны. То есть он сказал, что он будет продолжать воевать в течение всего этого срока. Окей. Значит, Шойгу сказал про две новых армии. Путин сказал про то, что война с НАТО возможна, что она, да, может привести к термоядерной войне мировой, но, в общем, мы к ней готовы. К этой термоядерной войне мы готовы. Вот. Песков сказал буквально там, то ли утром в пятницу вышло это интервью, то ли в четверг вечером, не знаю, в интервью «Аргументов и фактов» Дмитрий Сергеевич Песков сказал, что, цитирую, то, что начиналось как специальная военная операция, превратилось в войну. Страна находится в состоянии войны. Превратилось это в войну после того, как вся эта компашка, а именно Запад, он так назвал их, вмешалась в эту войну на стороне Украины. Когда это сказал Песков, для меня это было сигналом, что завтра или там, на следующей неделе будет объявлено военное положение и может быть состояние войны. Ну, согласитесь, что теракт в Крокусе вот, ровно помогает в движении в эту сторону. На следующей неделе, то есть, уже на этой неделе, простите, сейчас понедельник, да, на там, сегодня-завтра, послезавтра, должно состояться заседание Совета Безопасности Российской Федерации. Посмотрим, что они скажут по итогам. Я думаю, что весьма вероятно военное положение, весьма вероятно объявление состояния войны. Теракт очень помогает в этом. Вот это важно понимать. Кто бы его ни слышал.
Слушайте, но тогда... грубо говоря, напомните и поясните мне, а что им сейчас-то в текущем положении не нравится? Как бы, знаете, все контролируют, 88% или сколько там? Да норм.
Ну, понимаете, эти проценты, я тут видел чудную картинку, как Элла Александровна Панфилова сидит перед мольбертом, рисует цифру 87 и подпись «Я художник, я так вижу». Вот, понимаете, мы не знаем с вами про эту цифру, мы не знаем двух вещей. Во-первых, мы не знаем, в каком соотношении она с цифрой реального голосования, настоящего голосования за Владимира Владимировича. Мы этого просто не знаем. Да? Кто-то говорит, там только половина настоящая, кто-то говорит, там, две трети настоящие. Я не знаю, я не специалист. Это раз. Но самое главное не это, Валерий. Мы не знаем, в каком соотношении находится реальное голосование за Путина с отношением к Путину. Вот представьте себе человека, который пришел и поставил крестик или там птичку напротив кандидата, номер какой он там был, не помню, Путина Владимира Владимировича. Что из этого следует? Что он предан Путину и готов умереть за ним? Или из этого следует, что ему похрену вообще все это. И он говорит, да ладно, он как перекрестился на икону, а это, может, никакого отношения к его религиозным чувствам не имеет, просто традиция такая, да? Или он боится проголосовать иначе, и при этом он ненавидит Путина, но боится голосовать не так, ну и так далее, да? Он будет Путина защищать или не будет? Хотя бы словом. Мы этого всего не знаю, поэтому цифра 87-88 не имеет никакого отношения, она не имеет никакой прогностической силы. Вот. Она прогноз не позволяет делать. И властям она тоже не позволяет делать прогноз и оценивать реальную ситуацию. Единственное, что мы оцениваем, можем оценивать с помощью цифры, этой цифры, это то, что вся вертикаль, которая занимается выборами, под полным контролем Кремля. Вот это мы можем. Вот этот вывод мы можем сделать. Я думаю, что это очень важный вывод для самого Кремля, на самом деле. Я думаю, что ради того, чтобы элиты увидели, что они все контролируют, Кремль это и делал. Это послание элитам. Вот видите, у меня все в руках. Вот. Теперь, значит, что их не устраивает? Ради чего, может быть, нужно военное положение и объявление войны? Ну, я вижу несколько причин, вот назову две. Первое. Я думаю, что у них проблема не только не столько с мобилизацией, сколько с трудовыми ресурсами и такой дисциплиной в экономике. Людей не хватает, рабочих рук не хватает. Ну, нормальный для вот их менталитета, нормальный вывод какой? А давайте мы запретим, допустим, переходить, ну, покидать место работы. Ну, давайте мы запретим. А давайте мы введем специальные правила, по которым мы будем заставлять работать в три смены. А давайте мы сделаем так, чтобы частные предприятия обязаны были производить то, что мы говорим, причем по тем ценам, которые мы называем. Ну, то есть себе в убыток. Например, да? Это все элементы военного положения. Мне кажется, что они важнее, чем, собственно, мобилизация для них. Да? Вот. Состояние войны, может быть, нужно вот для чего. Они же презирают Запад. Ну, презирают. Это же все, понимаете, ну, это же отношение там, действительно, там, маргинала из подворотни к интеллигентному человеку. Свысока, конечно, уже вообще со скрипкой ходишь там и так далее. Да? Помните, Шариков говорил про Преображенского Барменталя? Ну, все у вас как-то, понимаешь, не по-настоящему.
Не по-человечески.
Не по-человечески. Да вот, да пожалуйста, да чего-то. Надо было просто, да. Вот. Так вот, они презирают Запад. И я думаю, что когда они вот так вот размахивают ядерной бомбой и грозят войной, они надеются на то, что Запад испугается и сдастся. Они продолжают шантаж. Они, да, они понимают, что потенциал, военный потенциал НАТО выше значительно, чем военный потенциал России. Конечно, они это понимают. Но понимаете, Валерий, важно не то, не только то, какой у вас потенциал, а важно то, готовы вы его использовать или нет. Совместный потенциал, военный потенциал Англии и Франции в 1938 году был значительно выше потенциала великого фюрера. Они тогда, в 1938, могли великого фюрера по стене размазаться куда меньшими жертвами, чем пришлось принести для того, чтобы остановить этого негодяя. Да? Вот. Но они испугались, не захотели и верили в то, что можно откупиться судетами. Потом началась война в 1939-м. Странная война. Война объявлена, никто не воевал. Помните? Вот я думаю, что наши руководители рассчитывают на что-то подобное. Что да, они, конечно, будут там, может, даже войну объявят, но воевать не будут. Они не будут эти ресурсы использовать. Понимаете? Они будут их беречь для чего-нибудь. А мы будем кидать без счета. И поэтому будем откусывать у них куски. Откусывать. Вот. Вот.
О, да. Ну, я хотел подвести итоги нашего голосования. За 10 минут почти 800 голосов получили, и по вопросу как раз смертной казни. Подавляющее большинство, 83% наших зрителей говорят, что не поддержали бы возвращение смертной казни. Вот так вот.
Опять же, это наши зрители.
Да. Да, опять-таки наши зрители. Почти 11 тысяч просмотров у нас уже сейчас. Поставьте лайки, пожалуйста, это я обращаюсь к нашим зрителям, потому что это важно, чтобы другие тоже смогли это увидеть. Стоит это? Это ничего не стоит. И отдельно хотел поблагодарить Валентину, Андрея, Галину и Елену за поддержку. Спасибо. Читаем ваши сообщения, которые вы нам пишете. Спасибо большое за это. Это действительно так. А еще одна тема, на которую я обратил внимание. Вы как раз говорили про там, возможное объявление войны, военного положения. Все мы с вами понимаем, что война и так уже идет. И я обратил внимание на некоторые сообщения у нас в чате людей, которые говорили про тех, кто пришел выразить сочувствие и поддержку пострадавшим в теракте, принес эти цветы, огромное количество цветов принесли в Крокус Экспо. И при этом мы же с вами знаем, что люди гибнут и в Белгороде от обстрелов, и уже 2 года, больше 2 лет гибнут в Украине. И вот цветов-то они не удостоились. Вот как так получается?
Понимаете, то, что украинцы не удостаиваются цветов или достаются только очень узкой, так сказать, узкого сегмента российского общества, это как бы понятно. Они враги, воспринимают как врагов. Вот. Это неправильно, что их объявили врагами, но их так воспринимают многие. Тут загадка в том, и для меня до конца непонятная, у меня нет ответа, почему Белгороду не сочувствуют. Почему Белгороду не сочувствуют? Ну, знаешь, у меня страшная мысль. А может, и Крокусу не сочувствуют? Может, и Крокусу сочувствуют?
Почему же так?
А я вам скажу, почему. В Москве сочувствуют. Это рядом. Это рядом. Я не знаю. Я просто не знаю, я не утверждаю. Я не знаю, а сочувствуют Крокусу в Новосибирске, в Мурманске, в Владивостоке. Я не знаю.
В Петербурге точно есть, потому что вот зрители пишут, что есть,
Петербург рядом.
Есть в ряде других регионов.
Угу. Петербург это, ну, конечно, это другой город, понятно, с другими ментальностями, но в каком-то смысле, если... Знаете, есть такой тест группировки в психологии, вам дают разные предметы и просят из них сделать две группы. Ну, как хотите, по любому признаку, да? Вот если города России разбивать на группы, ну, чем, кстати, понятно, что Москва и Питер будут в одной группе. Ну, вот столица, да? Поэтому Питер очень близко находится к Москве. Ближе, чем Вологда.
Хорошо.
Которая
хорошо,
на том,
но я вам зачитаю. Да. Но по-другому, да, наверное, может быть, люди думают, но при этом и у нас зрители пишут, и вот я смотрю одно из запрещенных в России медиа, и там список: Владивосток, Улан-Удэ, Хабаровск, Анадырь, Челябинск, Тюмень, Ижевск, Казань, Снежинск и много-много других. Так что все-таки приносит и сочувствует.
Да,
и не
да,
по конечно. Разнарядке.
Да, да. Вот я вот здесь я хочу сказать, вот, понимаете, у меня нет ответа, почему нет сочувствия Белгороду, почему нет таких же мемориалов, когда Белгород. Может быть, кстати, знаете, почему? Вот сейчас пришла в голову мысль. Потому что, возможно, те люди, которые ровно те же самые люди, которые сочувствуют и так действенно сочувствуют Крокусу, да, они понимают, что в Белгороде идет война. И что жертвы Белгорода – это жертвы войны. Войны. Ну вот, ну что поделать, да? Вот, может быть, они понимают это. Но, знаете, у нас же есть более вот какая вещь. Знаете, есть вещь в Крокусе, я бы назвал в Крокусе, которая, после Крокуса, которая меня порадовала. Знаете, вот на фоне этого ужаса произошли хорошие вещи. И вот это вот действенное сочувствие – это очень хорошая вещь. Очень хорошая вещь, что нашлись люди в самом Крокусе, которые вели себя по-человечески. Ну, по-человечески себя вели. Ну, кто-то писал, что часть, кто-то из тех, кто был там, писал, что часть охраны, обслуживающего персонала убежали, ну, убежали вместе со всеми, да? А какие-то девчонки, мальчишки 20-летние подрабатывали там, надо полагать, да? Они нет, они не бежали.
Школьники?
Школьники, да. Ну, это Ислам Халимов. 15-летний парнишка, который, значит, подрабатывал газировщиком. 100 человек вывел. 100 человек вывел. Кстати говоря, был бы наш президент, старался ли бы наш, думали бы наш президент в опасности ксенофобии, боролся ли бы он с ней. Во-первых, он сейчас всех этих ребят должен был бы пригласить к себе. Пригласить, наградить, каждого обнять. А этого парня, Ислама Халимова, просто отдельно посадить, поговорить с ним под камеру, да, и людям сказать, вот тут некоторые из вас на людей с нерусскими именами. Ну, Ислам родился уже в России, этот парень, да? Вот некоторые из вас на людей с нерусскими именами, так сказать, вот хвост поднимают, да? Вот парень, Ислам его зовут, да? Его зовут Ислам, его родители приехали сюда как мигранты. Он из бедной семьи, по всей вероятности, потому что 15-летний мальчик из богатой семьи подрабатывал бы не гардеробщиком, а кем-то другим. Ну, очевидно. Ну, он людей спас. Вот вы вообще, совесть у вас есть, когда вы на людей с нерусскими именами, значит, как-то что-то говорите? Он должен был бы это сделать. Что ж не сделал? Ты же не сделал ни хрена, да? Сейчас ты сделаешь, если ты даже сделаешь, сам все это уже не забудут. Во-первых, меня восхищает, что были люди, которые вели себя как люди, прежде всего. Во-вторых, понимаете, вот все те, кто вели себя по-человечески, все те, кто пришли с цветами, все те, кто пришли сдавать кровь там, и так далее, и так далее. Я не знаю их политических взглядов. Я не знаю, да? И кто-то из них вполне может считать, что Крым наш, и поддерживать войну там, и так далее. Но это живые люди, которые сохранились вопреки этой системе. Система пытается уничтожить человеческое в людях, понимаете? А не получилось. Не получилось, они живы еще, да? Вот. И мне кажется, что по мироощущениям, по собственному достоинству, по отношению к себе, по пониманию своего долга в этом мире, это такие же люди, как те, кто несли цветы к мемориалам Навального. Понимаете, это такие же люди. Потому что они сами решают, что им делать. Сами. Вот они сами понесли цветы Навального, да? Они сами пошли сдавать кровь жертвам теракта, да? Они люди. Это вот очень важно. Потому что система пытается именно людей уничтожить. Вот система пытается сделать деревянных солдат и Урфина Джюса. Ну, не получилось. Не получилось. Или получилось не до конца.
Вот так. Что тоже, мне кажется, важно. Еще одна вещь, на которую я обратил внимание, это то, что, вы знаете, я почитал истории тех людей, которые там погибли. И есть много про это репортажей. И сделал вывод один, что там в Крокусе погибли как сторонники войны, так и противники. Конечно. И получается, что эта трагедия их вот так вот объединила.
Ну, если они это осознают, она объединила. Вы знаете, я бы обратил внимание, ну, это, конечно, господи, конечно. Но, ну, знаете, всегда так бывает. А бандиты, эти террористы, они же не выбирают, кого они стреляют, им все равно. А я бы вот еще на что обратил внимание. Знаете, я был в Крокусе когда-то.
На концерте «Гражданин поэт».
Да. Да.
Я знаю. Yeah. У вас и вышла публикация как раз буквально на днях.
Да. Ну, не знаю, в общем, надо ли это повторять или не надо.
Да. От ее.
Ну, хорошо. Вряд ли кто. Если читали, то немногие. Значит, понимаете, тогда был концерт «Гражданин поэт». Было весело, и весь зал был против Путина, против их политики и так далее. Весь зал. Но это был легальный концерт. Легальный. Никому в голову не приходило, что могут преследовать артистов, авторов или зрителей. И знаете что? Тогда не стреляли. Вот тогда не было теракта в Крокусе. А, понимаете, а потом они стали бороться со всеми, кто их не любит. Со всеми. Мало того, что они на это отвлекают силы. Вот у меня сейчас, пару дней назад, мне мой адвокат из Москвы прислал копии следственных дел, кажется, которые против меня идут, да? Ну, сейчас должен быть суд там заочный, меня же заочно арестовали и так далее. Вот. Армию обидел и руководство страны. Так вот, это два вот таких тома гигантских. Переписки. Они все переписываются друг с другом. Один старший советник юстиции, другому старшему советнику юстиции. Ответ на ответ. Там еще что-то такое, справки какие-то. Жуткое дело, люди работают. Понимаете? То есть правоохранительная система заточена на борьбу с ЛГБТ, с «Радугой на сережках», с ФБК, с движением «Голос», с тем, кто говорит, не голосуйте за Путина, а испортите бюллетень, там, ну и так далее, и так далее. Да? То есть они борются с людьми, которые, ну, как и я, их не любят, но никогда не будут стрелять по людям. Понимаете? Вот никогда не будут стрелять по людям. Они борются с нами. Потом у них не хватает сил дальше. Но дело даже не только в том, что у них сил не хватает, и они отвлекаются. А дело в том, что сама борьба с несогласными, она приводит вот к тем изменениям, одним из проявлений которых является теракт в Фуркус-Сити. Вот мне кажется, что теракт в Фуркус-Сити произошел не просто после того, как они стали бороться со всеми, кто не согласен с ними, а вследствие того, что они стали бороться. Вследствие. Это те изменения в стране, которые они сами сделали своими руками. Знаете, когда можно смеяться над властью, теракты тоже возможны, все возможно. Но когда можно смеяться над властью, теракты менее вероятны. Вот. Они... В этом смысле это они их спровоцировали. Вся их политика, когда надо ходить строем. Вот так.
Остается тогда вопрос, а что дальше с этим всем делать? Потому что если... Ну, в противном случае просто можно накрываться простынёй и ползти на кладбище.
Тоже вариант. Но, знаете...
Не очень. Мне не нравится.
Да мне тоже как-то не сильно, честно говоря. Но знаете, что я вам скажу? Значит, ну, то есть я какой-то банальный скажу, боюсь. У Джава есть простенькое стихотворение. «В земные страсти погруженный, я знаю, что из тьмы на свет взойдет однажды ангел черный и крикнет, что спасения нет, но простодушный несмелый». Забыл описать, какой-то там, как благая весть, идущий следом ангел белый прошепчет, что надежда есть. Вот надежда есть. В чем надежда? Надежда в нескольких вещах. Надежда в том, ну, то, что нас не касается, если от нас не зависит, надежда в том, как идут процессы в мире. Они идут противоречиво и в общем, они оставляют надежду. Вот великий Стефан Цвейг, великий писатель, великий гражданин, покончил с собой в 42-м году. Он был в изгнании. Он ненавидел Гитлера. И он покончил с собой, считая, что мир погиб. Все. Гитлер. Гитлер и все. Гибель. Гибель цивилизации. Если бы Стефан Цвейг потерпел еще год. В 43-м уже было понятно, что Гитлер обречен. Вот в 43-м уже это было понятно. Вот если бы он потерпел еще год, мы не знаем. Нельзя отчаиваться. Да? В августе 1914 года, когда Николай Александрович Романов, последний наш император, принял решение о вступлении России в мировую войну, то его отговаривали многие. И я думаю, что это было как раз то решение, которое привело к гибели. Но был патриотический подъем. Люди собрались на Дворцовой, к ним вышел государь, они встали на колени, они целовали край его одежды. Он сам очень был впечатлен этим патриотическим подъемом. Он писал об этом Александре Федоровне, он писал об этом, говорил своим сотрудникам, что вот, мне говорили, что русские люди не хотят, а они хотят, вот видите, как все здорово. Вот, прошло 2 с небольшим года, навсегда исчезла империя Романовых. Еще через несколько месяцев были убиты сам государь и вся его семья. Да? И начался жуткий период в истории нашей страны. Вот, понимаете, представьте себе, что чувствовали тогда люди, которые были против войны, которые были за нормальное развитие, за европейское развитие России. Ну, а вы знаете, наверное, что ну, в Питере все это, я думаю, знают, что насколько, о чем, что в 2013 году из 30 крупнейших мировых корпораций 10 имели headquarters в Петербурге. 10 из 30. То есть вообще какие блестящие перспективы были перед страной. Да? Вот когда государь решил вступить в войну, то я думаю, что многие люди, которые были за европейское развитие, были в отчаянии. Но выяснилось, что это как раз гибельный для него шаг. Россия напала на Украину как раз 2 года и месяц. Сегодня 2 года и месяц. Нет, 2 года, месяц, 1 день. Да? Сегодня с начала войны. Мы не знаем, чем это закончится, поэтому не отчаивайтесь. Но есть вещи, связанные с нами. В меня вселяет огромный оптимизм. То, что не всех людей уничтожат. То, что люди несли цветы Навальному. То, что люди стояли в очередях расписаться за человека, которого они считали антивоенным кандидатом, там, Надеждина и так далее. Да? Что люди пришли на полдень против Путина. И причем, ладно, пришли в Берлине или там в Тель-Авиве, что люди пришли в Саратове, в Новосибирске, в Москве, в Питере. Вот что важно на самом деле, да? Вот это меня просто вдохновляет. Значит, понимаете, пока живы эти люди, все может измениться. И, понимаете, ведь всегда изменения происходят при поддержке, при участии ничтожного меньшинства населения. Большинству всегда наплевать. Вот этот фермент, эти живые люди должны сохраниться. Кажется, они сохраняются. Вот. Поэтому нет, рано ползти на кладбище. Мне кажется.
Хорошо. Хорошо, за 30 секунд, ну, вы уже почти ответили на этот вопрос, естественно, за 30 минут, вот если вдруг накатывает, а вы как психолог, скажите, что нужно делать, чтобы, ну, сдержаться, наверное, так.
С близкими общаться. Общаться с близкими.
А если они за вот это вот все, что там происходит?
Позвонить, поговорить, пообщайтесь с друзьями. Ну, выпейте, в конце концов.
Но в меру.
Тоже помогает. Ну, это уж как получится. Не спиваться. Главное не спиваться. Вот. О, да. Знаете, в «Трудно быть Богом» Дон Румато пытается помочь двум каким-то книжникам какого-то монашеского звания, пристраивает их в патриотическую школу, но приходит на встречу к нему только один, потому что другому, какому-то брату Тара, ему сломали руку накануне. А почему сломали руку? Потому что они выпили, а он еще и рыжий. И он, значит, стал как-то к этим серым приставать. В общем, они его избили. И Дон Румато говорит, ну да, ну что же вы столько пьете? И другой, которому, ну вот этот книжник, говорит ему, знаете, благородный Дон, иногда очень трудно удержаться. И Румато говорит, я понимаю, жизнь тяжелая.
Да, не теряйте надежды, верьте лучшее, как мне кажется. И что самое главное, знаете, это я просто зрителям говорю, что вы уж точно не одни. Спасибо вам за то, что вы есть. Вот так вот. Спасибо. Леонид Гозман, психолог, политик, в общем, наш друг. Спасибо большое.
Вам спасибо огромное. И да, не теряйте надежды.
Удачи. Не теряйте.